Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас сегодня в гостях писатель, историк Елена Сьянова. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема сегодняшней передачи – это «Правда и вымысел о Великой Французской буржуазной революции». Как раз Елена – специалист по данному историческому периоду. И первый мой вопрос – в истории только две революции удостоились звания великой. Это Великая Французская буржуазная революция и Великая Октябрьская социалистическая революция. А остальные, на ваш взгляд, почему произошло так только с двумя?
До Великой Французской революции, я напомню, была еще в Нидерландах революция и в Англии. Угу. Довольно-таки крутая революция. Напомню, что ее возглавлял Кромвель.
Угу. Кромвель.
Со своими железнобокими Айронсайдс, да-да-да, железнобокие.
Елена, у меня сразу же вопрос. Кромвель, по-моему, не в бархатных перчатках свою революцию делал
совсем. Конечно, конечно. О нем говорили, что Оливер Кромвель – это Робеспьер и Наполеон в одном лице. Революция, конечно, поломала очень многое в Англии. Но она не была удостоена такого звания, великая. Почему только эти две революции? Потому что, прежде всего, вот по степени кардинальности произошедших перемен в обществе, в экономике и так далее, но прежде всего в сознании людей. Второе – это влияние именно Великой Французской и Великой Октябрьской на, я бы так сказала, на экумену, да, на окружающий мир, mm-hmm. не только на Европу, на колониальную систему, на Россию, я в данном случае говорю о Великой Французской. Вот степень влияния, степень, опять же, перемен в сознании, в умах людей, которые несли эти две революции, они колоссальны. Причем, я так думаю, что влияние Великой Французской революции до сих пор, ей 230 лет, напомню, примерно, оно еще не закончено. А что говорить о Великой Октябрьской? Я думаю, что ее влияние даже половиной не исчерпано. Вот не то, конечно, понятие, проценты, размеры, оно еще не раскрыто до конца. Я думаю, что у нашей революции еще все впереди.
То есть французская, Великая Французская революция – это был слом социальной системы?
Это был слом экономической, социальной, идеологической. Прежде всего, слом сознания. Поменялось сознание человека. Появился новый тип человека, человека нового времени. Причем наша революция снова поломала вот это же самый стереотип, который выработала Великая Французская. Поменяла настолько, что этот процесс еще идет, и у него еще большое будущее. Вот я о чем хочу сказать. Человек под влиянием нашей революции еще меняется, мы живем внутри времени. Мы не видим, не понимаем, не чувствуем этого. Но процесс идет, он перманентен. И если туповатая Европа не понимает, почему она сейчас вот живет вот так, когда она сопротивляется чему-то, что-то поддерживает.
Как сейчас можно говорить в телевизоре в парадигме.
В общем, надо, скажем так, Ленина им всем почитать.
Ну, считается, что если прочёшь Пелевина, все вопросы решены, что Ленина читать. А, хорошо, Великая Французская революция, очевидно, была вызвана к жизни определенными причинами. Или, может быть, так хорошо было, как у нас в 1913 году, и чего эти идиоты взбунтовались, и чего они королю и королеве головы отрубили?
Ну, Такого заблуждения уж откровенного, по-моему, никогда и не высказывал никто. В принципе, да, всегда было понятно, что накануне Великой Французской революции Франция находилась в очень сложном положении. Извините. В очень сложном внутреннем положении. Хотя, вот сказать, что она отставала экономически, что там была экономическая разруха, этого нельзя. Франция тогда была одной из, если не ведущей, экономически развитой страной мира. Она обгоняла даже Англию, которая находилась, я напомню, уже в послереволюционном процессе. Там уже некоторые шлюзы были подняты. Вот и поэтому, вот вы знаете, как я помню, ну вот классические ленинские определения причины революции.
Конечно, ситуация.
Лучше, да, лучше Ленина, конечно, никто этого не описал, но ведь он никогда не ставил экономику вот отдельно во главу угла. Он всегда говорил, что есть нужно, чтобы сложился ряд факторов. Ленина повторять не буду. Ну, люди, ну, почитайте. Кому интересно о французской, о Великой Французской революции, лучше Ленина никто о ней не написал.
Это легко сделать, в поисковик
забивается. Там даже можно даже адаптированный вариант почитать. Так вот, мне кажется, что самое главное, и вот, наверное, современные историки, современные исследователи вообще революции, революционных процессов все-таки приходят к одному и тому же выводу. Есть один такой процесс, который всегда приводит к революции. Это если к определенному моменту уже в умах людей произошла некая перестройка, некая ломка сознания, если прошел вот этот процесс. Причем в сознании большинства людей. Весь XVIII век и энциклопедисты, и публицисты, а они родились не в кафе Пале-Рояле во время революции, а гораздо раньше, они готовили сознание французского общества, они ломали стереотипы восприятия жизни. Я напомню, Мольер, «Мещанин во дворянстве». Вот это процесс сращивания, ну, такой родовой аристократии и новой, новоришей вот этих вот. Поэтому сказать, кстати, что французская революция поломала феодальный строй, это ерунда, это уже не было феодального строя тогда. Буржуазия там процветала уже вовсю. Давайте напомню Бомарше. Вот во времена французской революции вначале говорили, что Фигаро фактически первый настоящий революционер. Потому что он вот так воздействовал на сознание читающей, конечно, читающей публики. Конечно, мы не говорим о крестьянах. Он поломал стереотип восприятия человеческого достоинства, потому что, ну что такое достойный человек? Он должен быть дворянином, то есть принадлежать ко второму сословию, но в крайнем случае к духовенству, к первому сословию. А это был простолюдин из третьего сословия, который оказался на голову выше, умнее, тоньше, да благороднее, чем его этот граф Альмавива. Ну, вы помните, да, всю эту историю?
Да, женить.
Вот, пожалуйста, Бомарше до революции выводит представителя третьего сословия как героя. Это было очень сильным воздействием на умы людей, потому что это было не прямое воздействие. Это литература. Это то воздействие, которое именно и влияет на сознание через художественный образ. Потом, наверное, вот к этому фактору нужно обязательно прибавить дискредитацию, ну, скажем так, власти. Вернее, вот когда власть сама себя роняет в глазах большинства общества. Что и сделал Людовик. Кстати, вспомним, не забудем о третьем факторе. Это о женах. О женах лидеров государств. Ох, какой же они непоправимый урон репутации своих мужей иногда наносят. Что ну, сделала Мария Антуанетта, да. Так вот, Людовик, вы знаете, Леонид, вот что интересно. Из всех королей этой династии, Капетингов, Бурбонов, следующих даже не будем брать, следующие вообще не короли, недоразумение какое-то было. Пожалуй, Людовик XVI был самым удачным королем. Он был хорошо воспитан, он был умен, он был абсолютно адекватен, ну, до поры, конечно, ситуации. Угу. Он был работяга, он не был расточителен. Он действительно был король, который умел руками все делать.
Ну, король, который правил своим государством.
Вот тут не немножко ворон стрелял, не скажу. Вот тут не, на не совсем так. Он был личностно достаточно, ну, достаточно достойной фигурой. А вот как глава государства, тут он очень сильно тормозил, я бы сказала так. Потому что у него была очень активная жена. Мария Антуанетта, которая как раз и стремилась, я напомню, она была австриячкой, дочерью Марии Терезии, а Мария Терезия фактически правила тогда Европой до своей смерти, но это отдельная история. Так вот, Мария Антуанетта, она руководила своим мужем, ну, самым безобразным образом, хотя он как-то сопротивлялся. А Мария Антуанетта, будучи не глупой женщиной, понимала, что женский ум, он, так сказать, требует некоторого дополнения мужского. Она имела при себе такой своеобразный кабинет министров. Это называлось «Сиреневая лига». Вот туда входили, ну, основные, как она считала, основные люди, которые могут руководить некоторыми направлениями французской политики. Дипломаты, экономисты, как бы сейчас сказали, политтехнологи, идеологи. Конечно, это был ее выбор. И уж члены этой «Сиреневой лиги» нанесли Франции такой урон. Они настолько уронили королевскую власть в глазах общества, что уже дальше некуда. Сама Мария Антуанетта исповедовал такой народный образ жизни. Потому что давайте не забывать, что они оба понимали, что они живут вот уже на вулкане. Ведь революция началась не со взятия Бастилии. С 88 года голод один за другим, неурожаи один за другим, восстание.
Извините, Лен.
Перманентный процесс.
Напомню слушателям. 1789 год.
Считается. Да. Ну, мы о датах потом поговорим, угу. Почему так считается. Революция, вулкан начал, проснулся, в общем, заранее. Я думаю, что он проснулся с 70-х годов уже. Вот когда писали энциклопедисты, Руссо. Потом, накануне революции, еще, напомню, сейчас к Марии Антуанетте вернемся, вышла такая интересная брошюра аббата Сиейса, был такой аббат-политолог, вот он так же, как Фигаро, вот он как вброс такой сделал в общество. Там была такая фраза: что такое сейчас третье сословие? Он отвечает: ничто. Чем оно хочет сделаться? Задает он вопрос, отвечает: хоть чем-то. Как это подействовало на умы? Вот это хоть чем-то. Как многие представители третьего сословия вдруг нашли вот эту фразу. С какой стати мы действительно ничто? Почему мы не имеем прав? Мы работаем. Мы создаем весь продукт. Почему сидит вот этот сеньор в Париже, а у него все, у него там огромные эти все земли, все там у него разорено. Да дайте мне земли кусок, я мануфактуру там, какую-нибудь фабрику поставлю. Так вот, Мария Антуанетта, значит, она такой исповедовала образ жизни, такой, знаете, вот псевдопростой. Угу. У нее был такой дворец, ну, кто был во Франции, наверное, знаете, Трианон, да, дворец вот ее. Там у нее были такие прудики с уточками, там у нее были садики, огородные грядочки, там у нее были козочки, которых она сама пасла, сама доила. Она ходила, вот эти пастушеские пастора, пасторали, такие, знаете, как бы это было до этого модно, а тут она уже сама в это включилась. Вот так она изображала свою близость к народу. Как же ее за это еще больше ненавидели. Я тут вспомнила, как у нас один из руководителей ездил в троллейбусе. Слушайте, изображал близость к народу.
Он же один раз проехал.
Так все равно.
И то, я думаю, перепутал двери.
По-моему, это была такая дискредитация себя же самого. Нельзя так, нельзя, народ умнее.
Ну, а вспомните его предшественника с его женой.
Да. Поэтому вот буквально с, 80, наверное, 7-го года какой-то всплеск ненависти именно к проклятой австриячке. Ее называли «Мадам Дефицит». Вот это было ее прозвище. Хотя, раз уж мы о ней заговорили, расскажу один анекдот. Слышали, наверное, такую фразу. Якобы, когда ей сказали, что Париж голодает, что нет хлеба, она сказала: «Хлеба нет, пусть едят пирожные». Но это полный бред. Она ничего подобного не говорила. Она поступила совершенно по-другому. Ей действительно сказали: «В Париже нет хлеба». Она сказала, отдала приказ королевскому пекарю в королевской пекарне напечь булочек. И эти булочки раздать парижанам. Вот так она поступила. Это исторический факт. Знаете, ей за это спасибо никто не сказал, потому что это такая разовая акция. Но перед этим, вообще после этого, она столько наделала, столько зла принесла Франции. И еще, раз уж о ней заговорили, чем она закончила? Она закончила гильотиной, да? А знаете за что? Одно время у нас тоже пыхтели. Бедная Мария Антуанетта, за что ж ей отрезали голову? Вот всем женщинам головы рубили после убийства Марата. И Шарлотте Корде, и Марии Антуанетте. Все они гады, эти женщины, все убийцы. Да суд над ней был. И там, такой же, как над Людовиком, и там все доказательства были абсолютного и Людовика, и ее предательства. Секреты французской армии выдавались пруссакам и австриякам. Она дошла до абсолютного предательства своей страны. И вот за это ей отрубили голову. Все, я остановлюсь, потому что я могу эти истории рассказывать бесконечно. У вас, наверное, какой-нибудь еще вопрос?
Да. Нет, у меня вопрос следующий. Толчки ощущаются, народ кипит, бурлит. Очевидно, те, кто умеют читать, рассказывают в своем изложении прочитанное тем, кто читать не умеет, повод какой-то, то есть искра проскакивает.
Кстати, да.
Насколько точно по отношению к Великой Французской революции ленинское определение «низы не хотят, верхи не могут править»?
Абсолютно точно оно ко всем абсолютно революциям подходит. Потому что, что я буду это объяснять? Вот вы говорили, кстати, такой интересный момент. Не умеют читать, так им кто-то расскажет.
Конечно.
Так вот, накануне революции уже появилось именно вот это. Потому что в рабочие кварталы приходили журналисты, политологи, политтехнологи, я не знаю.
Может, политологи приходили,
может быть, какие-то
за ноги вешали.
Как их тогда называли-то, господи? Они еще не назывались теми словами, которые потом революция им даст. Агитаторы, в общем-то, приходили уже. Просто людям, это была молодежь, им было интересно. Они чувствовали, что кипит все вот там, где рабочая масса. Где люди работают, потому что парижский рабочий класс – это не, это не Лион, не Марсель, это не, и, конечно, не крестьянство. Он был очень хорошо образован, неплохо был образован, парижский рабочий класс, а он уже был тогда. В основном, конечно, были такие, ну, в Пале-Рояле, они сейчас-то эти кафешки, тогда
ну,
это...
Ну, да, да,
тогда
да,
они
да.
были на манер политических клубов. Вот эта вся политическая жизнь, она варилась вот в этих... Они еще не, даже клубами не назывались. Именно кафе, кафе Пале-Рояле. Вот молодая, молодая поросль, молодые журналисты в основном, молодые юристы.
Третье сословие в
да,
любом конечно, случае.
Да, конечно, это три... Не только...
Ну, хорошо, были да, какие-нибудь были. Дворяне там.
Были, были там, и там и дворяне
Но,
были.
Но, по крайней мере, уже, я не знаю, там, я не могу это назвать сословием, но достаточно большая группа вот этих агитаторов, она болтает, и все это падает на хорошо подготовленную почву.
И они просто
почву.
Иногда приходят вот в эти какие-то рабочие, ну, как там, тоже не клубы тогда были, нет. Были такие квартиры, где собирались рабочие активисты. Хорошо. Ребята приходят и начинают им рассказывать.
Да. Звучат призывы о том, что хорошо бы скинуть.
Да не то слово.
Насколько хорошо работает королевская полиция? Или она в том
как
состоянии?
Как она работает? Вы знаете, конечно, как... Ой, она вообще не работала тогда так. накануне, скажем, толком. Так. Пытались каких-то отдельных...
Да.
Вот этих вот молодых
изымать,
людей,
изымать,
как
да.
бы им делать внушение, они тогда вообще не понимали, что происходит. Вот, честно говоря, ни армия, ни полиция, это, вот они почему-то не чувствовали вот этого процесса. Тут, конечно, сама королевская власть провоцирует некоторые вещи. Во-первых, все-таки от короля требуют созвать Генеральные Штаты. Король соглашается, и вот тут все прошло.
Генеральные Штаты – это что-то
атовизм.
Типа подачки короля.
Ну, это довольно старый институт да, власти. Он, но дальше, ну, опять же, вот мне рассказывать саму историю-то не хочется. Я вот
не,
тут самое начало.
Надо.
Собираются Генеральные Штаты, там вычленяется группа во главе с Мирабо. Это аристократ. Ну, Мирабо кто такой? Ну, я могу о нем час рассказывать.
Я
все
понимаю.
Не расскажу. Пьяница, мод, кутила... Ну, очень талантливый, великолепный оратор, агитатор, человек, который пошел ва-банк, ему терять уже было нечего, он весь был в долгах.
Вот я только хотел сказать, ведь долги же поджимали.
И очень хотел стать лидером
ну,
во власти.
А там и долги можно не платить.
Потому что у него были конкуренты, в частности, герцог Орлеанский, брат короля, вот, а Мирабо не пускали, он... Не был он в Сиреневой лиге, а он туда рвался. И вот он отомстил им. Вычленяется вот эта группа, называет себя законодательным собранием. Кстати, туда же попадает депутат из Арраса Максимилиан Робеспьер. Я думаю, фамилия всем известная. Они себя называют также и учредительным, вернее, законодательным и учредительным собранием в одном лице. Сначала учредительным, я говорила, потом законодательным. Дальше происходит клятва... Они уходят из зала заседаний Генеральных Штатов в огромный зал. Он назывался «Зал для игры в мяч».
В мяч, да-да-да.
Там они дают клятву верности там народу. Ой, даже не
это,
буду пересказывать.
Это мы слышали уже да. на нашем веку неоднократно.
И вот тут все начинает крутиться, крутиться и крутиться. Но еще нужно, конечно, обязательно одну вещь упомянуть. Ну ладно, в общем, неважно. Вот тут уже Людовик немножко засуетился. Опять же, фраза о том, что... А, ну это немножко позже. В общем, он отдает приказ ввести войска. Угу. Более того, он отдает ужасный приказ. Он соглашается на ввод иностранных войск. И вот тут, Париж хочет взяться за оружие. А куда? Париж идет на Бастилию, парижане. Там пороховые склады, там склады оружия. Вот там его нужно взять. И вот этот день, 14 июля, взятие Бастилии...
Не то, чтобы заключенных освобождать.
Что вы... Конечно, она была символом
ну, да.
узурпации и власти, и королевского произвола. Там было семь несчастных
еще...
человек.
Но там оказался порох и оружие.
Туда пошли.
Елена, у нас да. сейчас будут новости. После новостей мы нашу беседу продолжим. Значит, напоминаю, что в письменное общение запрещено строжайше. в определенный момент Елена согласится ответить на ваши вопросы, и вы сможете задать их по телефону. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, начинается бунт. Символ есть, который надо там захватить и сравнять с землей.
Это не бунт, Ваше Величество, это революция.
Ну, Лен, ну это же миф, никто
миф,
такого
конечно,
не говорит.
Конечно.
Да, это как есть некоторые люди, которые до сих пор уверены, что Сталин говорил, нет человека, нет проблемы. Как говорит один мой друг, говорит, угомонитесь. В Бастилии сидит то ли два человека.
Семь человек. Да.
Но там арсенал.
Да, там арсенал, конечно. Туда пошли за оружием. Мало кто, у кого тогда в головах было, что это символ тирании и прочее. Ну, конечно, это было символом тирании. Но люди занимались делом. А дальше, ну что дальше? Дальше вот начинается самое интересное.
Да, дальше самое
начинается
интересное.
Необратимый процесс, в который с катастрофической силой, как в кратер, включается вот это народное брожение. Когда уже большинство общества не желает, как вы сказали, низы
это,
не желают.
Это Ленин.
Да. Ленин, конечно, не
конечно,
желают
Ленин.
Они жить по-старому. Все, как говорится, в галоп. Французская революция все время шла галопом, бешеным галопом. Потому что в английской были периоды некоторой парламентской так, рыси, так скажем. Здесь галоп. Сначала она идет ну, на уровне, когда верхи не могут, и верхи пытаются как-то перестроиться.
Угу.
И король еще очень даже пытается перестроиться. Он соглашается на конституцию. Первая угу. конституция была введена с согласия короля и согласия Марии Антуанетты. Ну, с вынужденного, конечно. Кстати, это была их ошибка. Вот когда нужно было... Ну, я не на их позициях стою, понятно. Понимаете? Но вот тут нужно было проявить железную власть и вот этот процесс вот так зажать в кулак.
Но,
извините,
Елена,
Людовику не хватило характера.
Елена, характер, но приказ-то должны выполнить. А выполнили ли бы тогда?
А выполнили, потому что армия еще тогда не была политизирована и революционизирована. Она еще была королевской. Ну, неважно, не было и не было. Еще, конечно, вот один момент, я не могу его обойти. Я представляю сейчас, как вы на меня посмотрите, когда я употреблю это слово «масоны».
Масоны?
Вот после французской революции говорить о масонах уже практически не приходится, только у нас, в России. Пожалуй, еще ложа «Великий Восток», она еще как-то там... Ну, еще при Александре Первом, еще декабристы как-то. В Европе, в общем-то, масонство играло настоящую политическую роль вот накануне революции Великой Французской и в период, в ранний ее период, когда вот эти верхи еще не могучи править по-старому,
ну
пытались как-то взять...
Они не могли, не понимали этого... И масоны были одним из проявлений вот этих попыток.
Они пытались как-то оседлать вот этого скакуна, который угу. понесся галопом. Но я напомню, что в масонах тогда были все. Вот начиная с герцога Орлеанского,
брата короля,
графа д'Артуа, это будущий Карл X. Это уже потом, после всех бурь. Уже реставрация бурбонов. Вот начиная с них, продолжая обнищавшей дворянской прослойкой типа Мирабо, продолжая наиболее яркими представителями третьего сословия, например, Робеспьер состоял в ложе иллюминатов, а Марат и Д'Антон в ложе девяти сестер. Но и в той, и в другой ложе и это абсолютный документальный факт. В качестве приоритета были заложены основные пункты декларации человека и гражданина, ну, на манер американской. Я еще вам напомню, что еще перманентно шла американская революция в это время. Я вам напомню имя Франклина. Там уже гражданская война начинала закручиваться. Вообще там вот процесс был такой, что в основном представители третьего сословия наиболее яркие. Они все время говорили, посмотрите на американцев. Ведь там давно уже идет революция. Вот как нужно, как американцы нужно. Статуя свободы. Вот, 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 вот. Уже она была в проекте. Но этот период длится недолго, потому что очень быстро... Ну, верхи начинают, вот эти немогущие, они начинают понимать, что они не могут этого скакуна оседлать, он несется и несется. Опять же, брожения начинаются в деревнях, начинаются какие-то восстания крестьянские, самозахваты земель, прочее, прочее. Вся вот эта буржуазия такая, аристократическая буржуазия вроде Мирабо, угу. Вот кто он? Он и аристократ древней фамилии, в то же время он абсолютный делец. Они начинают как-то искать какие-то компромиссы с королем. Они начинают предавать это движение, но опять же, таким галопом рассказывать ход революции, наверное, не стоит. Я просто сейчас вот подведу к тому моменту, когда третье сословие... Извините, под зад коленом вышибает всех вот этих руководителей второго сословия, когда собирается национальный конвент. Это уже самый разгар революции. Вот когда происходит вот этот призыв собрать депутатов от третьего сословия со всей Франции и создать национальное собрание, вот он назывался конвент, тогда, когда уже вовсю работает якобинский клуб в монастыре святого Якова, он назывался якобинцы. Когда уже образуется в конвенте партия Жеронды, Монтаньяров, ну, гора, это вот...
Ну, как Монтань, бы, да,
трибуны просто.
И вот якобинцы тут... это крайне левые.
Не совсем.
Не совсем.
Нет. Вот тут самый разгар революции и вся ложь, клевета, мифология и всякая дрянь вплоть до прямой помойки. Два столетия льется людям в умы, начиная с вот именно этого периода. Да, до конвента, там, где вот все эти графы и прочие еще как бы изображали из себя героев. Знаете, там в основном все очень адекватно рассказывается. Есть документы, нет документов, ну, не клевещет. Даже на того же Мирабо никто не клевещет. А вот когда появляется депутат Робеспьера, начинает произносить свои речи, когда Дантон начинает призывать к конкретным действиям, когда выходит уже вовсю, становится популярна, она давно уже начала выходить с самого начала, но становится бешено популярной, самой популярной во всей... Да, ну, в Париже прежде всего газета «Марата», «Друг народа». Вот с этого периода вот и стоит рассказать о той клевете, вранье, и не знаю, даже говорю, помойке, угу. Которая лилась людям в умы. Потому что, как всегда, историю творят одни люди, а пишут другие. И весь XIX век, конечно, писали историю не те люди, в чьих интересах эта революция делала. Действует с 92-го, 93-й, 94-й. Вот этот период. Ну, какие основные мифы, да? Вы задали вопрос такой.
Да, конечно.
Основные мифы революции. Самые такие поганые. Ну, наверное, самый тяжелый миф – это ее вожди. Самой большой клевете подверглись лидеры. Революции можно взять вот эту троицу из учебников истории, знакомую, да, Дантон, Марат, Робеспьер. Ну, можно взять следующих лидеров. Кстати, вы спросили про якобинцев. Нет, это не крайне левые, это левые. Но это еще буржуазия. А будут еще крайне левые, они уже есть. Такие имена, опять же, это в наших учебниках все было описано очень хорошо. Это лидеры Парижской коммуны. То есть коммуна, ну, самоуправление города Парижа. Это орган, который вот в последние стадии революции, собственно, и делал политику. Там были, сейчас об этом тоже немного позже, о терминах. Это Жак Ру, это Франсуа Бобёв, он себя называл Грак, да. Бобёв. Вот это настоящие лидеры, крайне левые. Вот они будут оболганы даже больше, чем Дантон с Робеспьером. Только Марату досталось по полной. Вот уж что про них, про какую их там кровожадность, чего только не расписывали. Вообще, конечно, не знаю, вот сейчас можно небольшое отступление? Недавно прочитала книгу неплохую Чудинова, в общем, она такая интересная, «Революция», но вот меня поразило, знаете что? Вот если уж ты берешь рассмотреть революцию, ну, как бы целиком, ну, почему, например, нужно писать о второстепенных людях? Почему так боятся писать о главных? Почему все-таки, наконец, не начать... Ну, по-настоящему отмывать Робеспьера так, как это сделала молодая французская школа, молодые французские историки. Они восстановили его облик, вот начиная с учебы в лицее, когда он читал приветственные стихи, посвященные королю.
Угу.
Ну, простите, но он был тогда ребенком. Это что, можно ему в укор поставить? Продолжая вот его какими-то процессами, которые он вел еще у себя в Арассе, заканчивая тем, что он был чуть ли не главным идеологом террора. А вообще главными идеологами террора называют всех их троих.
Угу.
Потому что, знаете, соревнуются, кто больше, кто кровожаднее. Вот так же они аккуратно восстановили и восстанавливают облик Дантона, которого обвинили в предательстве армии, в сделках с королевским двором. Это чистейшая ложь. Я про Марата не говорю. Уж вот на кого. Господи, боже мой. Вот я говорю, мне кажется, это самый оболганный вообще персонаж во всей мировой истории. Вот все о нем неправда. Ну, извините, начиная с его роста.
А, хорошо. Значит, исследования по французской революции до сих пор не закончены?
Сейчас ведутся... Нет, что вы, Леонид, они именно сейчас и вошли в очень активную стадию. Этим занимаются молодые французские историки. Они делают интереснейшие вещи. Все-таки революции 230 почти лет. Очень трудно искать, находить новые документы. В основном все-таки документы открыты. Они занимаются так называемыми реконструкциями. Приведу один пример, раз уж об этом заговорили. Кстати, о Марате. Когда после его смерти измерили его длину тела,
угу.
У него рост оказался 1.73 м. Вот вам и малыш-коротыш.
Ну, по тем временам,
по тем временам обычные... Вот начиная с... этого и кончая всем остальным. Так вот, они восстановили, ну, чтобы было понятно, на каком уровне они ведут эти исследования. Они проходятся по самым устоявшимся, самым таким вот кондовым мифам, которые они... Даже не мифы, для нас с вами абсолютно истина. Кто убил Марата? Шарлотта Корде.
Шарлотта Корде, да.
Так вот, представьте себе, они делают реставрацию. Ванна эта сохранилась, ну, по крайней мере, какой-то ее полный дубликат. Сохранились очень многие артефакты. Известна кубатура этой комнаты. Известно его положение, в каком... Все было описано после его смерти. Известно, как она туда вошла. Что у нее было за оружие. Какой длины был этот нож. Известен ее возраст, ее рост, примерно ее сила. Но даже дело не в этом. Они провели так называемый краш-тест. Ну, автомобилисты понимают.
Угу.
Она в любом случае не могла под таким углом нанести ему смертельного удара. Дальше не буду эту тему развивать, потому что я только читала их исследования. Дальше они делают выводы, что он был в некотором политическом тупике, уже уйдя от... якобинцев, но еще не придя к крайне левым, он, собственно, просто не захотел, он был врач, он понимал, что сейчас очень быстро можно потерять кровь и, ну, умереть от потери крови. Вот похоже, что здесь произошла такая ситуация. Она не была его убийцей, она нанесла ему просто сильный удар. Но если бы он захотел,
он
бы мог выжить. Вы знаете, вот вплоть до такого, до хрестоматийного, мне нравится, как они копаются. Они же не говорят, что это истина в последней инстанции. Не говоря уже о том, это, так сказать, просто эпизод, они прежде всего занимаются реконструкциями, например, заседания конвента. Они занимаются реконструкциями заседаний Кабинского клуба.
С документами.
Они берут все конкретные декреты, все конкретные приказы по армии, речи, конкретные тексты речей, они все сохранились. К счастью. И восстанавливают вот ход политической жизни.
Я специально задам вопрос. У них есть такое понятие, как закрытый архив?
По французской революции?
Да.
Знаете, я бы так сказала, что есть. Есть. Там, где что-то связано с королевской семьей. Угу. Вот почему-то не любят власть дискредитировать своих монархов, современная власть.
Угу.
Вот так как архив Гесса будет закрыт, пока живет династия английских королей-королев, вот не откроют никогда архив Гесса. Вот почему-то здесь тоже есть какая-то закрытость, но ведь это период, когда Людовик-то уже не будет, собственно говоря, там особые... Они-то восстанавливают все-таки наиболее острый период революции. И прежде всего они работают с тем, что называется великий террор. Вот еще...
Да, аналогия-то прямая.
Оболгано-то.
Да.
Слушайте, такое ощущение, что великий террор вывесил...
Вот потому, что я читал, такое впечатление, что убили и немцев еще каких-то, и ездили англичан убивали, чтобы такое количество набрать.
Да, столько населения просто не было.
Не, ну как у великого этого зеркала русской контрреволюции, как у Солженицына, сколько там, 100 миллионов? Чего их жалеть-то?
Ну да, ну тут,
ну,
конечно...
Ну и то же самое же...
Тут тоже о каких-то миллионах убиенных идет речь. Что такое великий террор? Вот тут слово «великий» это тоже кто-то придумал, они никогда такого не употребляют. Был период, как они считают, ну, когда Парижская коммуна принимала адекватные меры, чтобы, я повторяю, любое государство имеет право защищаться. И террор начали, кстати, не... Кстати, вот тоже белый и красный термин появился во времена Французской революции. У нас террор начали белые, и у них тоже белые. А красный террор – это уже ответ.
Это был ответ.
А вот почему бывают перегибы? А потому что уже вот не надо так вот стихию народной ненависти-то так вот, вот с ней шутить. А потом еще надо еще одну вещь вспомнить, что ведь в это время идет тяжелейшая ситуация с крестьянским восстанием в Вандее.
Ведь
крестьяне не примкнули ни к якобинцам, ни к левым, нет. Они были диковаты еще.
Землю дайте.
Им просто дайте землю,
и режьте друг
легенда
друга.
О добром короле, в общем, там на юге жила очень долго, да. Но это кровавое восстание. Кстати, слово «комиссар» тоже появилось. Вот комиссары – это представители коммуны, это депутаты Монтаньяра, ну, депутаты якобинцы, получившие полномочия. Они отправлялись в армию, как комиссары, как у нас, политические комиссары. Отправлялись вот подавлять вот это восстание в Вандее, в Лионе было тяжелое восстание. Кстати, Бонапарт там себя проявил. Так хорошо пушками раздолбал.
А это, кстати говоря, вот картечь, это великолепный аргумент.
Там кровь лилась. В Вандее было очень кровавое крестьянское восстание. Его подавляли тяжелыми методами. Действительно, из пушек расстреливали. Хотя эти крестьяне были виноваты только в собственном невежестве. Упрекнуть их в политическом непонимании, неграмотности, ну, понятно.
Ну, на этом же прекрасно играло и дворянство, которое ненавидело новую власть, и англичане, для которых это было, наверное...
Ох, английский след Великой Французской революции, ох, отдельный разговор. Да, он был наводнен английскими шпионами, агентами влияния.
Агенты влияния, но были люди, которые подстрекали крестьян?
Конечно.
Из Англии шло оружие?
Конечно, конечно. Ой, это... Это вообще отдельная история.
У меня постоянная история. Я постоянно хочу сказать, что-то мне это все напоминает.
Да, что-то вот напоминает.
Что-то это постоянно напоминает. И жены, и вот англичане, да и так далее, и так далее.
Везде история вот этими кругами ходит.
Но а народ...
Нет, что касается называемого террора в самом Париже, ведь в основном там же говорили, что Париж был залит реками крови. А я напомню, как это было. Вообще-то... Была уже интервенция, начиналась. Уже пруссаки, австрияки уже, так сказать, собрались. Герцог Брауншвейгский уже собирался расстрелять пушками Париж.
Ну да.
Это не важно, что Людовик там уже не играл, он сидел в это время в тюрьме. Но были его братья, они все сидели в Коблинце. Вот за место заговорческое. Они, предав свою страну, ну, по нашим понятиям, они призвали иностранные армии. А внутри Парижа, в тюрьмах, сидело очень много, ну, вот этих самых тоже предателей, внутренних предателей. И коммуна прекрасно понимала, что как только вот это предательство срастется, внутреннее со внешним, будет очень тяжелая ситуация.
Хороший горючий материал.
И, собственно говоря, не было приказа истреблять и расстреливать там, и гильотинировать всех вот этих сидящих в тюрьмах, это уже были отдельные судебные дела. Да, расследовали по отдельным виноватым внутренним предателям, но Париж ведь кишел слухами. Ведь вот не нужно народ раздражать. Люди сами, парижане... Не все поняв, не всему доверившись, они просто осознали, что внутри Парижа зреет измена. И они рванули в эти тюрьмы. Вот тут пошла, извините, некоторая резня, хотя она преувеличена во много раз. Если находился какой-то человек и говорил, давайте подумаем, давайте... Народ добр, вот он, его легко остановить. И столько этих примеров, сейчас французские историки молодые, столько они рассказывают, как народ врывается в тюрьму, режет буквально вот несколько человек, потом кто-то их приводит в чувство, говорит, посмотрите, вот женщина, вот люди останавливаются, приходят в себя, и картина меняется. И уже дальше тут никакая кровь не льется.
Да можно, можно, еще есть время.
Я просто немножко тороплюсь, потому что у нас еще просто есть, да, наверное, вопросы какие-то.
Это нет.
Великий террор, так называемый террор, названный великим, это, конечно, сильно преувеличенная.
Сильно преувеличенная.
Сильно преувеличенная вещь.
С другой стороны. И уж
точно идеологами террора не были никто из этой троицы, никто...
Но с другой стороны, в стране идет гражданская война, она не способствует смягчению нравов.
Да, ну, конечно, есть еще один момент, его тоже обойти нельзя, по поводу идеологов, вот этой троицы, кто о них, кто из них что говорил. И была, конечно, произнесена сакраментальная фраза, которая осталась на все времена. Я просто о ней расскажу, тут надо чуть-чуть подольше, уже после перерыва. Вот, ну, одним словом, какой-то разгул, негодование... Какая-то кровь в Париже лилась. Ну, не какая-то, а серьезная.
А серьезная. Тем не менее, удается организоваться, отмобилизоваться и иностранную интервенцию.
А это интереснейший вопрос. Тоже о нем расскажу. Как гениально, как поразительно талантливо сражалась революционная французская армия. Это просто поразительно. Как она била австрияков и пруссаков. Просто в хвост и в гриву. Просто стихийно организованная, плохо организованная французская армия. Насколько был высокий дух. Ну, Марсельезу мы с вами петь не будем, она родилась в армии. Я напомню, что лейтенант Роже де Лиль, в общем, он написал для Рейнской армии этот гимн, который стал национальным гимном Франции. Дух армии был высоченным. просто поразительным.
Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. После новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с писателем, историком Еленой Сияновой. Сегодня мы говорим о Великой Французской революции. Итак, террор.
Террор, да, закончу о терроре.
Данные преувеличены, но отрицать то, что нет, подобное конечно, было,
конечно,
не приходится.
Документы остались по тюрьмам. Есть статистика там казненных без суда и следствия. Есть.
А, понятно.
Где-то вырезали прям ну, полностью всю тюрьму. А где-то останавливались. Угу. Так вот, по поводу все-таки справедливости ради, нужно сказать, что наиболее спорные все-таки фигуры революции – это вот эта троица. И каждого из них, ну, каждому из них вменяют в какой-то период главенство как идеолога террора. Что касается Робеспьера и Д'Антона, они аккуратнее высказывались, чем Марат. Марат написал совершенно сакраментальную фразу, которую невозможно обойти, которая стала классикой. Он написал в своей газете, как раз во время вот этого предательства внутреннего зреющего в Париже, что 200-300 срубленных голов сохранят, ну, я так, вольный перевод, сохранят жизни миллионам. Вдумайтесь в эту фразу. Она абсолютно, с точки зрения здравого смысла и исторического опыта, она справедлива. Но какая она жесткая.
Она, скажем так, она цинична.
Она цинична, она цинична. Вообще она страшная.
Но, с другой стороны, большая политика, да еще плюс гражданская война, тут без цинизма никуда.
Да, тем не менее, вот не все так подставляются в истории, как это сделало. Но он подставлялся много раз. Он считал, что считал, то в отличие от менее масштабных деятелей, вот эти трое, они все время опережали ход революции. Особенно Марат. Он все время предсказывал, что должно произойти. Например, от буквально бегства короля, когда еще все говорили, ой, добрый король, он говорит, да он сбежит, предаст. Он говорит, сумасшедший Марат, сбегает король. Ну, нашли его, на границе уловит, остановили. Да. Он предсказывает измену де Мурье, это командующий армией. Он предсказывает, в общем-то, и так далее, и так далее. Это я опять могу бесконечно, поэтому его уже тогда называли Кассандрой. А Кассандра – это самый страшный мифологический персонаж. Персонаж, да. Потому что знать будущее хуже ничего нет. Так вот, когда потом проходит время, уже после его смерти, конечно, будет срублено не 200, не 300 голов. Вот тогда уже гильотина заработает. Тогда уже идеологом террора будут называть Робеспьера, который вычеркивал из этих проскрипционных списков всех, кого только мог. Но все, на него уже будущее предательство, будущая директория, она уже вызрела, и на него все свалили. Опять же, вот это...
То есть уже...
Долго можно рассказывать это обо всем.
То есть уже появляется группа людей...
Да,
которые
конечно.
Которые считают, да, в общем-то, хватит, может.
Это будущие деятели Тальен, Баррас, Фуше, будущий Фуше.
Ну, это...
Фуше. Фуше интереснейший персонаж.
Еще бы.
Он же вместе с Толераном писал для Бонапарта проект «Единой Европы». Это тоже интереснейшая история. Уже бонапартовский период.
Фуше, отец тайной полиции.
Ну, все,
Толеран,
папа
но...
всех шпионов, скажем так.
Ну,
он умел английских агентов перевербовывать. Представьте себе, интереснейший период, конечно.
Значит, работал.
Да.
Период действительно вот. Интереснейший, и, честное слово, недостатка в литературе. И вот тем более Елена нам сказала о новой школе. А французские молодые историки...
Она все не переведено.
Она не переведена. И тем не менее, полным-полно всего можно почитать.
Варится там все, крутится, да. Все живет. История живая, и там государство идет навстречу. Там дикие деньги, чтобы посидеть в архиве, платить не нужно. Если нужно уехать, например, в архив Царского села или там, ну, какие-нибудь питерские архивы, пожалуйста, им все оплатят. По крайней мере, по деятельности Великого Востока, ну, вот этой масонской ложи Великий Восток, у нас очень много документов интереснейших.
Кстати, у меня, вот, а чего мы-то не ввязались? А что ж за право, как всегда, русского солдатика-то послать туда? Непонятно зачем и непонятно за что. Как же вот мы мимо-то прошли?
Ну как же, почему? Суворов. Потом будет бить Бонапарта, а Бонапарта это еще будет революционная армия.
Это еще будет
революционная армия. Кстати, здорово он бил Бонапарта. Ну, в общем, проще говоря, скажем так, тоже абсолютный факт. В любом из сражений Наполеона погибло больше людей, не хочу сказать солдат, хотя понятно, что солдат, и это война. Больше людей, чем за время всего вот этого якобинского террора. А уж сказать о том, как Бонапарт бросил в Египте армию, и сколько там, извините, не погибло в бою, а просто умерло. Это просто позорище. Ну вот интересный момент. Вот после казни Робеспьера вот и приходит военный диктатор к власти. А почему? Вот, наверное, здесь мы и перейдем уже к какому-то сравнению с нашей революцией. Ведь французская революция, она набрала воздуху в легкие. Этот скакун несся галопом, но он вот был остановлен, вот отрезан он был буквально. Подножка была дана этому скакуну. Низшее сословие... Даже не столько третье сословие, а именно люмпины. Вот, ну, вот эти санкюлоты, я не знаю. Рабочий класс. Он уже тогда формировался. Вот он вроде набрал воздуха в легкие. Ну вот, сейчас, вот. А что в результате-то? Шиш без масла получил он. Ну да, якобинцы ввели закон о максимуме на цены. Да, но это все было временно. Потом все было отменено. Ну лучше-то люди жить не стали. Более того, в результате революции страна-то, в общем-то, разваливалась. Экономика-то... Мануфактуры-то жгли. Фабрики-то разоряли. Люди-то перестали работать толком. А в основном на площадях танцевали. Тяжелое было экономическое положение очень, и очень большое недовольство. И нужен был военный диктатор, чтобы остановить революцию, вот так ее на скаку, потому что директория гнилая, она не справилась бы ни с чем. И вот смотрите.
Ну, это все, наверное, это же ребята вот типа Бараса.
И вот как
Бараса.
Интересно.
Им же поговорить, а насчет того, чтобы отдать приказы.
Они все рвались во власть. Знаете, они отдавали приказы. Причем вот они отдавали очень кровавые приказы, очень кровавые. Это беспринципные люди, потому что
приказы-то троица... они отдавали, а потом Бонапарт их коленом под...
Потом он, конечно, их... Просто конечно. Я хочу сказать, разница между вот Дантон, Марат, Робеспьер и всей остальной шушерой директории – это люди принципов, люди чести, благородства и люди идейно, вообще целостно-личностные, личностно-целостные люди, в отличие вот от всей этой шелупони, которую потом действительно Бонапарт под зад коленом вышиб. Я напомню, что когда Дантон сидел в тюрьме и ему предлагали бежать, он произнес такую красивую фразу. И вот вы знаете, как интересно, есть же мифы, а есть такие антимифы. Якобы Дантон этого не говорил. Нет, он это говорил. Вот как ни странно. Он сказал такое. Разве можно унести отечество на подошвах своих башмаков? Конечно, он произнес ее не белым стихом. Он сказал по-другому. Ну а что, кому я там нужен-то? Что, я буду бегать все? Всю жизнь? Нет, мое отечество здесь, и я с ним до конца. Поэтому это личностная целостность. Поэтому они и остались тремя гениями.
Ну,
а вся эта гнилая
директория...
Но, так вот, смотрите, что здесь важно. Французская революция не была закончена, она не была целостной. После нее будет 30-й год, будет 48-й год, будет Парижская коммуна. Будет
71-й,
даже.
72-й?
Да.
1671.
То есть французская революция, она не имеет, в общем-то, определенного начала, Ну, это 80-е годы она начинается, но точно она не заканчивается с казнью Робеспьера, 9-го Термидора, то есть в 94-м году. Она как бы в учебниках, ну, положено в учебниках даты давать. Дети должны просто как-то запоминать же нормально все это. Ну, вот она вот такая. Вот она будет потом идти перманентно. То есть форма собственности так не поменялась целиком, как нужно было рабочему классу. В отличие от нашей революции. Ведь наша революция поменяла форму собственности.
Да.
Она дала рабочему классу и крестьянству то, в чем эти два класса нуждались. Со всеми там издержками, со всеми проблемами, со всем, с гражданской войной. Это сейчас даже не будем это все упоминать. Но форма собственности поменялась полностью. И вот смотрите, что происходит дальше. Во Франции, чтобы тормозить текущий революционный процесс, нужен был военный диктатор. Появляется Бонапарт. И целая такая опять перманентно текущая, период войн, тяжелейших войн. И чем закончилось? Вот наши русские казачки, да, были в Париже, между прочим. А
совершенно
это была катастрофа для Франции, кстати.
Нет, для Франции Господь Бог с ней.
Франции...
Россия из этого ничего не вынесла. Польша, кому она была нужна?
Знаете, во Франции тоже ничего хорошего. Франция...
Нет, Франция, я опять говорю, Франция – это у них. А вот военно-морская база в Марселе или военно-морская база в Гавре...
Надо было бы.
А вот это я не... Вот это вот, кстати говоря...
Да.
Хорошо вот бы. Сергей Шестов, он постоянно говорит, вот это вот... Я это называю постоянное несовершенство власти. Он называет это нельзя... Желание быть немножко беременными. Мазурку они станцевали. Да мать вашу, какая мазурка! И ушли. И ушли, наверное, все-таки это самое, веником за собой замели и последний свет выключили.
Тоже личностно не был достаточно сильным Александр. Вообще вся эта наша династия, тогда она уже куда-то, в общем-то, это так, катилась немножко. Так вот, значит, все-таки после того, как проходит этот период войн, в общем, Франция очень сильно отброшена экономически назад. Она уже никогда не выйдет в лидеры. Ее обгоняют Соединенные Штаты, ее обгоняет Англия, ее обгоняет Германия. Франция – красивая страна, прекрасная. Сказать, что она на задворках экономического развития, никто никогда не скажет, язык не повернется, но она уже никогда не выйдет в лидеры. Она не станет одной из индустриально ведущих держав. И не станет уже фактически никогда.
То есть революция не была закончена?
Революция не была закончена. Форма собственности не была
изменена
так, как хотело большинство общества. Я это подчеркиваю. Поэтому страна начала как-то так вот кидаться из одной революции в другую, из одной войны в другую. Все время происходило вот это брожение. Оно никогда не приносит пользу экономике. Что происходит у нас в 17-м году? У нас происходит абсолютно цельный процесс. Людям дали то, что они хотели. Посмотрите, какой экономический взлет. 30-е годы, конечно, и голод, конечно, еще и разруха. Ну, давайте вспомним и интервенцию, и изоляцию. Но какой экономический взлет? Как страна начинает выходить на самые передовые рубежи во всем мире? Война. А, кстати, если бы в 17-м году форму собственности не поменяли, если бы рабочий класс остался недоволен, я думаю, что у нас тоже был бы военный диктатор. Или Троцкий. А еще мылился в эти диктаторы, по-моему, кто? Тухачевский, в принципе.
Там желающих хватало.
Не было у этих людей поддержки.
У них не было поддержки. У них не было... потому что тот же Троцкий... Но революционеры, революционеры, а надо же государство строить.
Да, страна начала работать.
А выясняется, кстати, что вся вот эта вот как Ленинская гвардия, все эти Бухарины, эти, как они там,
Зиновьевы, Каменевы. Напоминают директорию, вот, они, честно говоря.
Нет, так выясняется, они то он редактор «Известий», то он в Коминтерне, а Дзержинский за 2 года железные дороги восстановил. С беспризорником, с проблемой беспризорников. Вот это люди государства, вот это люди действия. А если ты только и болтать умеешь, ну, придет Наполеон, конечно.
Ну да. Ну и вот смотрите дальше, чтобы уже вот эту линию закончить. Угу. Тяжелейшая у нас была ситуация. Мы же в блокаде были в экономической. Потом война Великая Отечественная. Страна вообще в разрухе лежит. Ну, даже после наполеоновских войн как Франция в такой разрухе не лежала. И что? Смотрите, как она восстанавливается. Какой опять экономический рост? На какие передовые рубежи выходит Советский Союз? Он становится одной из ведущих индустриальных государств.
Люди же считают еще, кстати говоря...
Вот что
говоря,
значит целостность.
К мифам.
Да.
Люди считают, что Хрущев запустил «Спутник». Что Хрущев запустил Гагарина.
Ну, это немножко из другого.
Люди считают, что атомная промышленность наша – это Хрущев.
Да нет, конечно. Конечно, нет. Это все мифы. Так вот, я просто хочу еще раз эту мысль подчеркнуть, потому что я столько встречала, ну, абсолютного перевертыша. Почему-то считается, что вот чем сильнее государственный строй, тем человек менее свободен, более он угнетен. Вот советский тоталитарный режим, человек-раб, угу. Ты не раб был человек, он свободен был от политики, он работал, он был счастлив, он ходил в театр дешево. Я помню, как в Большой театр еще можно было пойти за 3 рубля. Сейчас попробуйте туда попасть. Он читал книги. Я просто вот что хочу сказать, что каждая революция, не доведенная до конца, а цель каждой революции – это дать наиболее востребованные блага большинству общества. Вот каждая такая незавершенная революция приводит к экономическому раздраю. И вот здесь французская отличается от нашей тем, что наша была абсолютно логична, цельна, завершена как нужно. И дальше, при всех, конечно, очень сложных, я же понимаю, что гражданская война и какие-то репрессивные меры и прочее, прочее. Страна начала работать и вышла на самые-самые... Я уже повторила это, но меня просто поражает, как
кстати,
люди с этим спорят.
Кстати, очень напоминает это.
Но есть же просто фактология.
Вы можете привести, например, можно ли привести аналогию вопроса это с Америкой? Ведь постоянно какая-то группа людей, она гнет свои... То есть... проламывает свои интересы, потому что люди там, например, у нас там, у нас же ведь все, у нас же все в телевизоре знают, что такое Америка. Когда начинается после гражданской войны бандитизм, когда грабят поезда и так далее, мешают, и когда государство разными методами этих людей убивает, ну, а что с ними делать-то еще? И я не пропускал-то всегда мимо. А потом выяснил, что это было государственной политикой, потому что люди боялись на поездах ехать завоевывать Запад. И вот это, я считаю, продолжение американской революции.
А, кстати, надо найти по ней специалиста, и тоже интересно.
Не, ну так это же интересно. Мешают индейцы.
Вырезать?
Нет. С ним, воевать с ними, это одна из...
Какой период?
Бизонов отстрелять всех. И от голода они приспокойненько...
Приползут.
В резервацию.
Сопьются.
Конечно, конечно, они приобщатся к цивилизации.
И, ну, просто до перерыва вот еще одно сходство, потому что есть много сходств и различий и крупных, и таких более мелких между двумя великими, как вы сказали в начале, революциями, это, конечно, опыт Великой Французской революции, который все время подчеркивал Ленин. Вплоть до того, что, например, он называл Дзержинского пролетарским якобинцем. Пролетарским. Он все время повторял: повнимательнее читайте работы Марата. начиная с его первой книги «Цепи рабства», продолжая его памфлетами. У него был такой памфлет, назывался «С нами покончено». Ну, у него вообще такие хлёсткие всегда были. Сколько же там мыслей. Да на весь 19 век. Можно, то есть на будущий 19 век можно было... Да даже на 20-й. Столько предвидений. Столько всего. Вот опыт. Он все время говорил, читайте. Читайте, изучайте речи французских революционеров. Изучайте работу клубов. Изучайте декреты коммуны. Там такой кладезь и такой опыт, который обязательно должны понимать и применять наши революционеры. При том, что классовый характер, конечно, был несколько иной. Ну, тут понятно. Дальше, терминология. Французская революция дала миру множество терминов.
Декрет.
Я же говорила, декрет. Учредительное собрание, законодательное собрание.
Секция. Там,
секция, коммуна, комиссар, белые и красные и так далее, и так далее. Очень-очень много такой вот странной терминологии, потому что слово «комиссар», например, все почему-то думают, что это времена гражданской войны. Ну нет, тут все французские корни, просто надо посмотреть, будет понятно. Террор, кстати, тоже термин. Рождённые в это время. Хотя это английское слово, террор, да?
Да, ужас.
В общем-то,
да,
оно, да. Ну, кроме, при Кромвеле я что-то его не помню. Что-то оно как-то там... Да, страх, ужас, закошмарить.
Ну, а что он в Ирландии делал? Да. А что Кромвель делал в Ирландии?
А термина не было такого.
Ну, от этого суть дела же не меняется.
Тогда еще совсем был слабый рабочий класс. В основном Кромвель, конечно, работал с крестьянской массой, как-то так им пытаясь угодить. Ну, там тоже своя история совершенно с Кромвелем. Интереснейшая была личность. Вот. И, значит, все-таки вот мы приходим к тому, что французская революция не закончилась. А иногда французы сами говорят, что... Студенческая революция 68-го года. 68-й,
да.
Это тоже продолжение, потому что люди выходили под лозунгами, якобинскими лозунгами, под лозунгами французской революции. Студенты очень часто. Иногда даже в красных фригийских колпаках они ходили.
Ну, уж... это клоунада была, а вот то, что вслед за студентами вышли миллионы,
да,
уже.
И требования были опять. Нет, закончена она была. И сейчас она еще тлеет.
Это, вот это уже, наверное, надо очень хорошо знать современное положение Франции там, и так далее, и так далее, и так далее.
И вот смотрите, ведь пришел к власти-то у нас все-таки, поскольку революция была закончена, она была полноценной. Пришел-то к власти Сталин, а не военный диктатор. Сталин-то не хотел воевать ни с кем, он хотел строить мирное государство. Сейчас понимаю, как выть начнут некоторые наши особо одаренные, как вы говорите.
Да, есть такие.
Сталин вынужден был всегда защищаться. А уж если мне будут рассказывать, что мы напали на Финляндию...
Это уже здесь Исаев Алексей был, ну, все знаете, он рассказал по
этому поводу. Это непреодолимо. Пришел к власти лидер, который поставил страну на мирные рельсы и собирался вот так ее вести дальше.
Пришел к власти человек, который сказал, что первое, что это Россия, Советский Союз, там, назовите это как угодно, а ваша мировая революция, удастся что-то где-то оттяпать? Конечно, оттяпать надо.
Сейчас, еще одну секунду.
Пожалуйста.
А вот так называемая революция Адольфа Гитлера.
Да ну,
тоже,
вы же говорили, Лена, об этом
неоднократно. Социалистическая. И что? Не дали всех прав, как нужно. И что
так
в результате?
Вы рассказывали об этом,
Лена. А поэтому и Франции, и Гитлеру понадобилась целая цепь войн. Притом страна была нападающей стороной. Нашей стране не нужно было ни на кого нападать. И вот с этим... Да с пеной у рта пытаются спорить. Хотя, по-моему, это очевидно, по всей логике.
Мне тоже так кажется.
Ну, в общем, говорить можно бесконечно. И...
Сейчас будут новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей Елена Сьянова ответит на ваши вопросы и не только о Великой Французской революции.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с писателем, с историком Еленой Сияновой, которая не только специалист по периоду Великой Французской революции, она великолепный специалист по Третьему Рейху, и многие слушали эти передачи. Была великолепная передача по Екатерине Великой. Просто прекрасная. Итак, напоминаю номер прямого эфирного телефона нашего. Московский код 495-7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Если можно, два. Ну и быстро. Значит, по переписи населения, сравнить перепись населения 28-го года и 40-го года, то численность русских выросла на 25 миллионов. Если сравнить перепись, в пределах РСФСР, конечно, если сравнить перепись 1988-2010 года, сокращение русских 9 миллионов. Прокомментируйте, пожалуйста, эти цифры.
Здорово.
Да, спасибо.
Спасибо. А что комментировать?
А я тоже не понимаю, что здесь комментировать?
Тут все само за себя говорит. Вспомните периоды, когда она падала, а когда она росла. Ну
конечно.
И все. Исторические периоды сами
и
за себя говорят.
И сразу все становится ясным.
А второй вопрос?
А второй вопрос...
А, все, да. Да.
Ну что ж, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Елена. Вот вопрос. Вот в будущем какой вид может иметь революция?
Спасибо.
Конечно, она будет совершенно другой. Она будет такой, какой мы с вами еще не предполагаем даже. Нам вообще иногда кажется, что уже невозможно ничего поменять. А вы вспомните, как все быстро меняется. Только что жили в одной стране, уже не поймешь, где опомнились. Что сейчас, в какой стране мы вдруг опомнимся, очень трудно сказать. Но это, конечно, революция с привлечением совершенно иного информационного пространства.
И уж, я выскажу свое скромное, в России без крови.
Иногда мне кажется, что она начнется с интернет-революции. Но это чисто мое мнение.
Ну, мало ли что будет.
Вот, к сожалению, нужно быть... Во-первых, нужно быть Маратом, который предвидел ход революции и все время его описывал, то есть гением. Нужно быть еще большим гением, подобным Ленину, чтобы уметь предвидеть текущий и будущий ход событий на десятки лет вперед. Извините, ваша покорная слуга.
А, прошу прощения.
Такими способностями не обладает.
Но а, мне прошу кажется, прощения, что... строить государство новое?
Ну, это само собой.
Это уже другие таланты?
Надо искать где-то вот что-то вот в каком-то информационном пространстве. Вот тут надо нащупать процессы, которые идут. Потому что, да, еще я добавлю вот что. Почему мне кажется, что революция неизбежна? Потому что есть вот этот очень важный фактор. – Мы, по-моему, об этом говорили в самом начале. Сознание человека 21 века очень сильно изменено. Люди 21 века отошли от очень многих стереотипов. Но, как всегда, тупая политическая власть этого не учитывает. То есть не учитывает серьезного, острейшего фактора. Ломка в сознании произошла и происходит каждый день. Более того, есть и второй фактор – власть. Как она себя дискредитировала? Да во всех странах. Я не знаю, где уважают лидеров государств. Ну, на Кубе, да. Конечно. А вообще, почему власть позволяет так над собой издеваться? Почему можно рисовать карикатуры на президента Америки? Почему можно высмеивать лидеров Британии?
Почему
можно,
нет?
Бог знает, чего говорить о российском президенте? Они сами это допустили. Вот, извините, тогда и будете пожинать плоды. Ладно, это уже другая история.
Это эмоции. 7373-948, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте. Ваш вопрос, здравствуйте.
роли чиновничества расскажите, пожалуйста, в то время.
Кого?
Чиновничество.
Чиновников.
А, спасибо, да. Спасибо.
Ну, дело в том, что чиновник это вот что? Что тут имеется в виду?
Во-первых, пришел человек с каким-то прошением, там, я не знаю.
Нет, вот на такой вопрос я не отвечу, потому что революция, вы имеете в виду, в какое время-то? Во время французской революции?
Когда? Естественно.
То я вам скажу так. Она делится на периоды. Вот после 92-го года вот этот, ну, вот вы говорите, чиновничество, оно не так немножко все это выглядело, но с прошением, например, можно было прийти к лидеру секции, можно было прийти в коммуну, можно было прийти к еще каким-то руководителям. Тогда вопросы решались очень быстро. Бюрократию французскую, старую бюрократию, французская революция как корова языком слезала. То есть старое чиновничество было сметено, а новое еще не народилось. Поэтому новое поколение чиновников решало вопросы очень быстро и очень неграмотно. Ну, так бывает довольно часто в такие острые периоды. Но я думаю, что немножко не о том был вопрос. Ну, недопоняла я.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Сейчас радио уберу.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена. Вопрос такой. Как вы оцениваете, ну, в каких-то цифрах вклад профессора Левандовского в историю, в описание истории французской великой французской революции. Угу. Это
пожалуйста,
мой бывший преподаватель.
Спасибо. Да, спасибо, спасибо. Здесь просто немножко пошире я отвечу. Но сначала вам. Это хороший, очень уважаемый историк. Я прекрасно знакома была с его сыном. Вот, тоже очень хороший, сильный историк. В основном по Бонапарту, конечно, но по 19 веку. Это очень хорошие, грамотные, настоящие советские историки. Я помню, Левандовский отец написал замечательную книжку. Она называлась «Евангелие от Робеспьера». Вот да. Советую вам почитать ее.
Да, очень хорошая книга.
Вы знаете, это прекрасная книга. Он не только серьезный историк, но очень хороший писатель. Вот и здесь бы я вот... Обычно спрашивают, что почитать, да, французской революции.
Да, да, да.
Ну, если я вам скажу, читайте Ленина, значит, понятно, вряд ли. Самая лучшая книга, давайте я сначала скажу, чего не надо читать. Никогда не читайте очень интересную книгу Карл Лейля.
Карл Эль?
Карл Лейль.
А, Карл Лейль, все, Карл Лейль.
Ой, ну какая пурга, но весело.
Так.
Никогда не читайте замечательных, гениальных писателей вроде Виктора Гюго с его 93-м годом.
Да.
Ну тоже, ну ой, как весело читается, ну какие же там, какой-то зеленый Робеспьер какой-то, ой, смешно. Вот, есть хоть, никогда не читайте Алданова. Вот этого, попадись, вот он мне прям... Пощечину бы ему дала за ту дрянь, которую... Ведь ничего человек не знал.
А лил
грязь. Это вот тот случай, когда ничего не знает, а грязь льет. Еще один, кстати, источник клеветы, я обязательно должна о нем сейчас упомянуть. Откуда? После того, как якобинцы взяли власть в свои руки, о них правых, жарандистов, кого-то казнили, мало кого... Остальные их выперли в изгнание. И вот эти все недобитые жарандисты сидели в Каене, делали там красный перец и писали мемуары. Так вот, большинство историков XIX века, такого правого крыла, вот на основе вот этих вот источающих
яд... Из французской Гвианы.
Да, источающих яд мемуаров и пытались писать историю. Так вот, не читайте, неважно, кого читать. Если интересно, если хотите, чтобы было и интересно, и познавательно, и очень документально, конечно, читайте советских историков, начиная с Тарле. Конечно, читайте Левандовского. Ну, я очень люблю Кропоткина, вот этот его труд «Великая французская революция». Вы знаете, он как-то вот, как-то он здорово читается, здорово читается. А вообще имен очень много. Можно, конечно, назвать историков левого крыла во Франции, там, я бы не стала, Луи Блана, Мишле, никогда бы не стала читать. Все-таки читайте наших. Вот ей-богу, как-то они, как показал опыт... работы даже Торле, работы Левандовского гораздо ближе к современным французским исследователям, чем вот вся вот эта вот слепленная из слухов, сплетен и этих жерандистских мемуаров писанина XIX века французская.
Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, Елена, вот если бы не ранняя смерть Сталина, пришел бы Советский Союз вот к такому вот печальному концу?
Ну, ранняя смерть, как так ранняя?
Ну, 50 лет все-таки для человека как такого 50? Масштаба это
ранее. Ну, конечно, больше, почему 50 лет?
Какие 50? Ну ладно, все, спасибо большое.
Ну, опять же, как я думаю, я как в эту сторону даже и не думаю особенно. Ну, если бы не... Вы знаете, здесь немножко другая проблема. Здесь проблема нахождения во власти, если советское руководство вот с 80-х годов, оно немножко мхом поросло. В общем, проблема сменяемости власти. Надо было немножко раньше. Потом во власть приходят не лучшие, далеко-таки. Нет,
ну,
в
когда
тот период уже.
Люди говорят, Советский Союз там рухнул. Какой Советский Союз? Давайте, Советский Союз 80-х годов?
Да не рухнул он. Рухнули его.
Нет, его рухнули, но это не было, это не страна была, которая могла бы быть... который можно назвать там сияющим венцом человеческой мысли. Совсем нет. Совсем нет.
Вы не забывайте, что Советский Союз, начиная с 1917 года, рушили всеми возможными способами.
Это другой
причем
вопрос.
Причем всем миром.
Это другой вопрос.
Чуть-чуть
конечно.
Внутри что-то ослабло, и вот, нате вам,
да?
Получили.
Да, да. 7373948, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Ну, Торле, о котором вы упоминали только что, я читал. Mm-hmm. Значит, Наполеон – тормоз революции, прозвучало, да? Ну, вот, допустим, взять генерала Жиро. Лакей и сын лакея стал генералом.
И?
В наполеоновской армии. То есть,
основные а вопрос-то принципы... какой?
Вопрос. Основные принципы-то он сохранил, ну, этот Бонапарт, или нет? Вот. То есть, кто был никем, тот может стать всем.
Так это далеко не основной принцип. Что вы? Основные принципы – это дать голодным хлеб. Вообще-то основной принцип французской революции – это крупные землевладения поделить и дать землю крестьянам мелкими кусками, что и было сделано, кстати. И, в общем-то, главный принцип – это хлеба. Ну, хлеба и зрелищ, как бы это немножко по-римски, а хлеба и праздников скорее, вот так. То есть нужно было дать... Главный принцип французской революции – накормить голодным, дать хлеба. Хлеба и праздников, то есть еще дать работу для души, для радости. Вот основной принцип.
А Наполеон
а то, кто
что?
Был ничем, тот стал...
Это, во-первых, появились эти слова
всем,
позже гораздо?
Ну, гораздо, да. Ну, а при чем тут Наполеон?
Нет, а Наполеону нужны же были свои генералы.
Да сам-то он кто был, господи.
Нет, Наполеону же нужны были свои генералы, он же не мог
нет,
верить
тем. Нет,
ну
этот процесс, он начался гораздо раньше.
Ну,
до
даже...
французской революции, гораздо раньше.
Вот, а то...
Третье сословие стало очень быстро выбиваться. До еще революции отдельные представители. Вот я напомню, отдельные представители. Если при Людовике XV, например, главным любимым часовщиком должен был быть аристократ, то любимым часовщиком Марии Антуанетты был Луи Бреге. Я напомню вам, кстати, лучший друг Марата, который сохранил ему верность на всю жизнь. Ну, тот самый Бригет знаменитый.
Ну, Бригет,
так
Луи
что процессора, да,
Абрахам,
да,
Бригет.
Это все немножко раньше. А Наполеон, знаете, Наполеон как раз железной рукой порушил все принципы французской революции. И после него Франция уже была готова к реставрации. Напомним, следующий процесс какой у нас? Идет реставрация бурбонов, восстанавливается конечно. Власть. Страна недовольна, 30-й год, там опять какие-то царишки, королишки, 48-й год, и пошло-поехало.
Потом поражение в войне с Пруссией.
Да. А роль Наполеона, кстати, очень здорово пересмотрена. Он был абсолютным романтическим героем в XIX веке, а сейчас его открыто называют французским Гитлером.
А, это распространенное мнение французских историков?
Да, да.
Об этом было бы интересно как-нибудь поговорить.
Среди новой школы.
7373948, ваш вопрос Елене Сьяновой, здравствуйте.
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 А скажите, пожалуйста, вот в 70-м году, значит, король во Франции, это 18 века, отменяет судный процент. И вот в связи с этим, как вот кто финансировал революцию?
Ну, это...
Вы понимаете, вы когда задаете такой вопрос...
Нынешние технологии переносятся туда.
Я как-то теряюсь, потому что такое, кто финансировал революцию? Ну, как можно финансировать революцию? Я даже вот два эти слова не могу как в голове вот совместить. Ну, я даже, честно говоря, не знаю, с какого бока, на какие деньги. Так не на какие деньги, революция делается по другим законам, совершенно по другим. То, что на шпионаж Англия давала крупные суммы, то, что американские политические деятели давали уже на другим деятелям какие-то суммы. Ну, революция-то не на эти деньги делалась. Революция-то происходит снизу. Ее не обязательно кормить с самого начала. Я вот не пойму, о чем.
Ну, надо же, нет. Как? Человек знает, что сегодняшняя революция, там так называется, цветная, делается так.
Ну, вы сравнили. Это что-то, какая же она...
А та революция, нет, ну, совершенно.
Мы же говорим сейчас не о цветных революциях, это цветные переворотики.
Я
какие-то.
Я понял вопрос именно
какие-то
таким образом.
Какие-то цветные дворцовые переворотики. Мы говорим о великих революциях, поменявших форму собственности. Поэтому не нужно говорить, кто давал деньги на Великую Французскую и кто давал деньги на Великую Октябрьскую. Ну уж точно не немецкий генштаб.
Это да.
Ну, это же смешно.
7373948. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ирина, значит, вот опора, как говорится, королей в религии, в церкви. Какое состояние было католической церкви на тот
Хороший
период?
Вопрос,
это же была
спасибо.
Эпоха была просвещения, значит, и крушение всех религиозных дом.
Спасибо. Да, пожалуйста.
Ну, конечно, все эти просветители, энциклопедисты, они все, конечно, себя заявляли верующими, но они все были, конечно, по сути, атеистами, они... очень сильно ударили по религиозному...
А как к тому времени религия проявила себя по отношению к тому же французскому крестьянству, городскому
безобразно,
населению?
Безобразно. И более того, еще один фактор, который всегда приводит к революции, это падение религиозности. Потому что религиозность в головах, да, выходя оттуда, она освобождает место для мыслительного процесса, для того, чтобы все подвергать сомнению. А вот в самой революции, интересно тоже момент, ведь Робеспьер придумал новую религию, культ верховного существа. Вы просто забейте в Янгосе, почитайте, что это такое. Это своего рода новая религия. Католическая, протестантская, какая-то иезуитская, атеистическая. Кто как, хотите, как угодно назовите. Но священников, конечно, много порезали в революции и повесили тоже. Потому что зло было в обществе на них. Слишком много крови попили. И очень много у них было земель, и очень много богатства. Они на них сидели, никому не давали дышать.
Вот, кстати говоря, лягушки. С чего вдруг французы начали есть лягушек? А с того, что на земле сюзерена нельзя было охотиться, нельзя было стрелять никакой дичи, а белок-то нужен.
Личинки.
Конечно, конечно.
И проще.
7373948. Ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел бы задать вопрос ведущим.
Если вы хотите, задавайте. Ну, никаких преград я не вижу.
Я задаю. Скажите, пожалуйста, Елена, я заметил противоречие в ваших рассуждениях. Когда касается вопрос французской революции, вы говорите, что она возникает снизу. А когда вы говорите в отношении развала Советского Союза, так вы говорите, это развалили. Кто развалил? Значит, сверху, вообще из-за границ получается. То есть вы манипулируете своими рассуждениями. Там, где как вам можно... выгодно говорить так, вы говорите так. Когда
всё,
не
спасибо.
Вы говорите...
Спасибо.
Ну, хорошо, наверное.
Как
ну,
можно это... манипулировать своими рассуждениями? Можно манипулировать кем-то, но никак не своими рассуждениями.
Я думаю, что Советский Союз, к сожалению, процесс-то изнутри был очень сильным. Мы все немножко расслабились. Мы жили с вами в то время, мы и сами виноваты. Во многом пошло и снизу это все. Но я понимаю, о чем слушатель задал вопрос. Я бы сказала так, оба процесса, пожалуй, они адекватные силы. И внутренний развал в нашем сознании... В нашем желании есть побольше разной колбасы. Все это было. Куда конечно. Ты от этого денешься? И мощнейшими ударами
с какого-то момента выяснилось, что для того, чтобы преуспеть, надо вступать в партию. Не для того, что там строить. Не-не-не-не-не. Найти хорошее место, поехать куда-то за границу и так далее, и так далее.
Но... Ведь вот еще тут, понимаете, немножко времени не хватает все это объяснять. Вам разве вы думаете, что 90-е годы – это революция? Это насильственная смена собственности, вмененная, так сказать, сверху. А в сознании-то людей этого процесса-то не произошло. Вот сейчас вы не видите, не понимаете этого, что революция – это... Помимо прочего, помимо смены формы собственности, это переворот сознания. Люди должны принять новую форму собственности. А вот тут вопрос спорный. Приняло ли большинство населения России, приняло ли капитализм или нет? Я считаю, нет. Поэтому это не... Это та самая половинчатая, если уж говорить, называть 90-е годы у нас революцией, поскольку... Форма-то действительно поменялась. Это опять половинчатый процесс.
7373948, пожалуйста, это, наверное, последний вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Леонид и Елена. Большое спасибо вам. Вы вам, патриоты.
Вам спасибо.
Вопрос к Елене. А возможно ли, вот сам говорит, противоречия идут в Америке? Там возможна революция? И еще такое, вы такие темы поднимаете. Можно задавать будет вопросы по предыдущим, когда будут гости, по предыдущему, потому что их надо осмыслить.
Хорошо, можно. Лен.
В Америке? Что-то мне сомнительно.
Вот мне тоже.
Мне кажется, знаете, там как-то они прижились. У них, может быть, знаете, не революция, а у них, может быть, какие-то штаты захотят уже капитально отделиться. Ну, у них будет посмотрим. Какой-то раскол. Вот это...
Пока я знаю, что в Техасе все, чего-то кто серьезно там... хотят отделиться, они почему-то все погибают. Вот какая-то странная происходит
мне
ситуация.
Мне кажется, это, наверное, единственная страна в мире, где сознание людей меняется с катастрофическими длительной силой. Они настолько... Какое-то сознание у них мхом там поросло.
Ну, не знаю. Они нашли доступные... Я считаю, они нашли очень доступные вещи. Давайте разбогатеем все. Мешать друг другу мы не будем при вот этом.
Так они и формировались.
Ну, так. Только если ты будешь много и достойно работать, будет тебе счастье. Выясняется, да. Что нет уже.
Но... Быть Кассандрой в истории невозможно. Можно быть Кассандрой в политике, можно, если ты гений. А вот в истории поживем, увидим.
У нас в гостях была писатель-историк Елена Сьянова. Речь шла о Великой Французской революции. Мне показалось, что это очень была поучительная для всех беседа. Вопросы были заданы очень интересные и хорошие. Спасибо всем, если все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. Елена, спасибо.
Спасибо.
Надеюсь,
вам.
Не в последний раз. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Программа Леонида Володарского.